Алексей Соболев, руководитель «Прозора Продажи». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы, наверное, обратили внимание, что мы в анонсе с редактором Михаилом Кукиным так сформулировали, что удается ли минимизировать коррупцию, потому что на самом деле в Украине всегда как-то с осторожностью говоришь и не веришь о том, что где-то коррупции нет, что она окончательно преодолена. Вот можете вы о своем проекте сказать, что у вас коррупционных случаев не было?
Могу. Смотрите, мы продаем имущество, то имущество, которое мы продаем, оно, те сделки, которые вот через нас проходят, они лишены коррупционной этой составляющей, потому что наша система проще, чем система закупок. У нас нет каких-то квалификаций кого-то, там, постквалификации. То есть, если человек дал самую высокую цену на аукционе, то он и победитель. Поэтому, если нет вопросов, а как же там с помощью коррупции кого-то заставить? Любой может пройти на сайт и посмотреть то, что с победителем тот, кто дал больше цену, и заключили контракт. Вот, собственно, и все. Если в закупках есть какие-то требования, да, то есть там есть, ты предлагаешь самую низкую цену, но еще тебя квалифицируют, потому что ты должен соответствовать там одному, второму, третьему, четвертому, то здесь нет такого. Вот ты выставил лом какой-нибудь, город, да, продает свой ненужный металлолом. Ему предложили 500 тысяч гривен за это, ну, а кто-то предложил 400. Ну, вот он выбрал того, кто предложил 500 тысяч, подписал с ним контракт. Как здесь коррупцию найти? Да вроде как и никак.
Тем не менее, вы в разных интервью рассказывали о том, что раньше, например, какое-то наиболее интересное государственное имущество не выставлялось на аукционы, а руководители компании как-то предлагали и старались со своими людьми договориться. Вот сейчас есть это, что обходят ваш аукцион?
Вот поэтому я и говорил, то есть те наши аукционы, которые состоялись, все сделки, они абсолютно прозрачные, в них нет коррупции. Но в отличие от закупок, да, в продажах коррупция чаще не там, когда продажа происходит, а наоборот, там 80% ее там, когда продажа не происходит. То есть с теми активами, которыми управляет государство, очень часто оно управляет ими неэффективно, либо там с какими-то коррупционными способами. Самое простое — это когда какое-то здание сдается по каким-то там дешевым ценам своим приближенным к тем, кто управляет этим зданием. Либо вообще мы не знаем, что государство это сдает, а там сидят, им пользуются какие-то люди, получают от этого выгоды, да, или там кто-то ездит на машине, которая принадлежит какому-то госпредприятию, но не по делам, а как-то так. И точно так же, как мы слышим про коррупцию на госпредприятиях, которые не проданы до сих пор, и там денежные потоки по-разному выводятся разными какими-то политическими и просто бизнес-группами. Поэтому, когда происходит продажа, если она идет через нашу систему, она вот как бы без коррупции. До продажи, то явно есть что-то там. Опять же, люди этого не видят, поэтому наш подход к тому, что, пожалуйста, государство, определись, что тебе стратегически не нужно, то есть что, оставь себе какие-то активы, которые помогают тебе выполнять функции, которые вот мы как народ наделили государство, а все остальное, там вот остаток Советского Союза, понятно, он весь был, как бы принадлежал государству, пожалуйста, через прозрачный механизм отдай в бизнес, пускай им управляют эффективно, и за это заработай себе честно много денег.
Были ли такие случаи, когда владелец имущества, например, выставлял вам, ну, допустим, металлолом, а если у него есть какое-то здание, непрофильных активов много, в частности, в нашем эфире рассказывали об аквапарке, который есть у Одесского порта, ну, это отдельная история. А если есть какой-то актив поинтереснее, то он все-таки пускает его на продажу или в аренду коррупционным способом?
Да, таких случаев много. Я не скажу про коррупционный способ, но тоже особенность вот нашей страны, и в принципе, вернее, не нашей, а особенность сферы государственных продаж такая, то что это мы делали исследование, это не только в Украине, но и во всем мире, в том, что нет единого закона. То есть каждую сферу продаж регулирует свой какой-то закон, либо нормативные какие-то акты, у каждого своего органа какие-то свои одни. Есть, например, закон про газотранспортную систему, который говорит, как можно что-то продавать в газотранспортной системе. Ну, чаще всего никак, но что-то можно по-своему. Есть про малую приватизацию закон, там отдельный механизм. Есть про аренду другой механизм. Есть про продажу имущества банков-банкротов третий механизм. Таких законов и нормативных всяких актов, не знаю, штук 20. И поэтому есть у тебя какое-то госпредприятие, и у него одна часть активов идет по одному нормативному полю, вторая часть по другому, третья по третьему. Поэтому он выбирает, значит, здесь я использую систему, здесь систему не использую. И вот мы, собственно, вот сейчас и делаем так, что меняем эти нормативные акты один за другим. У нас не очень большая команда, поэтому мы так по очереди это делаем. Чтобы можно было во всех сферах использовать систему. И когда мы приходили на какое-то госпредприятие, уже никто не мог сказать то, что «хорошо, я через вас металлолом буду продавать, а вот там здание я буду продавать как бы по старой какой-то коррупционной схеме, потому что вы, ну, я не могу пользоваться вами по каким-то нормативным там, соображениям». Да? Вот такого не будет скоро. И то есть придем на предприятие и говорим: смотрите, вы имеете право все продавать через нас абсолютно. Вот есть примеры, вот есть какие-то постановления кабинета министров, других органов, все вам разрешают, пожалуйста, будьте полностью прозрачными.
Вот как раз хочу уточнить, это будут постановления Кабмина и нормативные акты, которые будут разрешать сотрудничать с Прозоропродажей или обязывать?
Пока все добровольно. Точно так же, как было с реформой госзакупок. Вначале она была добровольная, пилотный период, там, полтора года. Вот мы сейчас в этом же состоянии находимся. После этого вышел один закон и сказал: а теперь, дорогие друзья, все всегда будете закупать только через Прозоро закупки. Мы идем похожим путем, то есть мы сейчас нарабатываем вот эту практику, чтобы она превратила в единый закон, который говорит: смотрите, вот мы посмотрели по всем этим направлениям, и вот таким образом продавать лучше всего, прозрачнее всего и больше всего денег для страны в разных сферах, которые есть. Там это металлолом, дерево, здания, автомобили. Вот такие там 2-3 процедуры, которые охватят всю сферу. Будет один закон и скажет то, что если вы хотите что-то продать, пожалуйста, продавайте теперь полностью прозрачно на аукционах.
Вопрос о лотах, вы его уже сами затронули. В прошлом эфире в студии Громадского радио вы рассказывали, когда аукцион еще только готовился, о Мацерати, который выставили на продажу. Если вы помните, какой там был итог в итоге?
Его продали. Как мы все продадим. Все, что нам выставляют, все продается. Это тоже один из таких, знаете, причин, зачем госорганам или, например, там, местным городам использовать нас. Для городов у нас вообще отличная статистика, там 60-70% того, что они выставляют, продается с первого раза. То есть у них есть куча какого-то там лома или ненужного чего-то, и оно просто мешает им, да, а через две недели у них вместо этого деньги. Ну это же прекрасно.
Которые можно использовать, употребить в какое-то развитие.
Конечно, да.
Напомню, что у нас в гостях Алексей Соболев, руководитель проекта «Прозоро продажи». И слушатели, если у вас есть вопросы, вы можете позвонить нам в студию по номеру 0800 750 490, 0800 750 490. Добавлю, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Сегодня у микрофона Григорий Пырлик. Теперь также перейдем к теме, которую вы уже затрагивали. Это сотрудничество с городами. И кроме городов есть даже одна, по-прежнему одна область, да, Полтавская?
По-моему, да. Но еще Донецкая цивильная администрация, это тоже как вроде область.
Да. Просто там сейчас нет областного совета, да. Поэтому областная военно-гражданская администрация. Сколько городов у вас?
Города, которые подписали с нами меморандум, по-моему, их 7 или 8. Да, то есть это там с запада на восток, Львов, Тернополь, Винница, там Харьков, Полтава, вот есть...
Хмельницкий недавно присоединился.
Был. Да, продают еще Мариуполь, это такой первый город, который первый сам подключил все свои коммунальные предприятия, и они стали активно очень пользоваться системой. И в Киеве тоже, хотя сам Киев вот только в четверг в четверг проголосовал за там, внедрение Прозоро продажи у себя, для приватизации объектов, но в первом чтении, то есть не совсем. Но зато Киевсовет уже обсуждал нас и решил то, что это действительно важная инициатива, мэр поддержал и так дальше. Но киевское предприятие «Метрополитен» очень активно, там несколько миллионов гривен уже продавало через нас. Также Киев проводил первые ярмарки через нас, то есть право на проведение ярмарки на какой-то улице. Да? Раньше у чиновников была, не было такого механизма вообще. Им, кто раньше подал, тому они и должны были выдать разрешение на проведение улицы. Понятно, что там начиналась какая-то бюрократическая борьба за то, чья папочка окажется раньше
подана. Ну и плюс это использовалось, когда, например, должна состояться оппозиционная акция, тут же оказывалось какое-то мероприятие, чьи организаторы подали раньше заявку, и это
что-то подобное. Вот они взяли, сами сделали с такой инициативой, к нам обратились, мы сказали, да, отлично, и они провели там 3 или 4 аукциона, там цена вырастала в несколько раз на это место проведения ярмарки. Все очень прозрачно. То есть, знаете, вот представьте, это для киевского предпринимателя, это насколько лучше. Ему не надо ходить там и с кем-то что-то делать, да, вот публикуют объявление там само это киевское коммунальное предприятие, говорит то, что если вы дадите большую цену, мы с вами подпишем контракт. Все очень четко и прозрачно. И вот предприниматели подавались и выиграли право на проведение ярмарок.
Как вы можете объяснить, почему городов еще все-таки 7 или 8, а не там на десятки идет счет?
Потому что мы начали в апреле, то есть там где-то за май, потом было лето, понятно, период отпусков. Чаще не все нас знают и не все понимают, что уже можно, да? Во-вторых, ну и у нас не очень большая команда. Я думаю, там, до конца года у нас будут какие-то все областные центры. Вот мы поставили себе такую задачу. Я уверен, что это произойдет. Но одно дело — это подписать меморандум, а второе дело — это начать продавать. Для того, чтобы начать продавать, чаще всего городу надо принять какое-то решение своей там миськрады. То есть его надо разработать, у нас есть уже типовые решения, мы легко всем помогаем, но там надо подать на голосование, какие-то процедуры занимают там месяц-другой. Вот так мы с там летом подписались с Харьковом, и где-то в сентябре они обещали вынести на голосование своего совета порядок о том, что будет продаваться через нас их имущество.
Вот любопытно узнать о Харькове, потому что, помню, несколько месяцев назад был на тренинге с Максимом Нефедовым, человеком, который одним из тех был, кто запускал систему прозора закупки, и тогда Максим Нефедов Харьков упоминал как такой проблемный регион в плане именно государственных закупок. Я сам в Харькове работал, знаю, например, коммунальное предприятие Харьковской метрополитен, в которой там ни запросами не пробьешься, ничего. Вот в плане вашей сферы, в плане закупок, вот какое пока, по крайней мере, сейчас только на уровне меморандума складывается впечатление от городских властей, готовы ли они сотрудничать и быть прозрачными с вами?
Одно из самых таких крупных и хорошо организованных вот представлений, презентаций и подписаний меморандума было в Харькове. То есть они позвали там, ну, целый зал своих коммунальных предприятий и очень хорошо все представляли, всем все детально объяснили. Ну, то есть они очень открыто это делали. То, что нам, мы общались там с заместителем мэра, они говорили, что они пропустили, например, реформу госзакупок, то есть поздно к ней присоединились. А тут они не хотят упускать этот шанс и говорят, отлично, вот новая реформа по той же примерно модели, мы понимаем, чем это закончится, что будет обязательно все равно всем, поэтому давайте мы будем в начале для того, чтобы... Мы сами ищем, знаете, отзывы от клиентов, да, вот они говорят, вот нам этим пользоваться удобно, а вот этим немного неудобно. И мы пока это пилот, можно менять. Когда будет закон, понятно, что его будет менять гораздо сложнее. Поэтому мы как раз нарабатываем этот опыт. Но со стороны Харькова все было очень хорошо организовано. Посмотрим, как быстро они смогут подключиться.
А на какой стадии разработка закона, который бы обязывал с вами сотрудничать? Хотя бы в какой-то сфере.
Да, она сейчас закон про малую, про приватизацию называется, и там половина закона это про малую приватизацию, то есть это не большие предприятия, как ОПЗ и так дальше, а там гораздо меньше, по-моему, там рамка 250 миллионов гривен, что-то такое, балансовая стоимость.
И до 100 сотрудников.
Что-то похожее, да. Вот оно все будет идти через нас. То есть это уже выписано в законе, закон подан в Верховную Раду, и вот сейчас будут его рассматривать. Точно так же Кабмин поддержал, сделал постановление о пилоте, в котором разрешил госпредприятиям, если они хотят, они могут идти по старой процедуре, которая довольно неудобная, либо использовать нас, что проще и как бы быстрее. Но это добровольно. Точно так же фонд госимущества под вот этот закон, который сейчас подали в Раду, у нас с ними пилот в малой приватизации, он поменял свой приказ, его заинвестировал Минюст вот на этой неделе как раз, и теперь малая приватизация тоже они будут пилотировать, я не знаю, часть или не часть, пока они вроде выглядят так, что вот все, но это надо, это зависит от фонда, что он будет выставлять через нас, то есть, да.
И также у вас был пилот, связанный с арендой государственного имущества. Вы работали с компанией «Укрпочта» и работаете. Это пока единственный ваш заказчик?
По аренде, да, «Укрпочта» единственный, потому что она на самом деле самый большой, наверное, распорядитель в государстве, вот такой единовременный, не знаю, имуществом. У них больше миллиона квадратных метров, по-моему, 1 300 000 квадратных метров площадей по всей стране. Поэтому понятно, если мы отработаем механизм аренды, который будет работать вообще везде для Укрпочты, то это станет классной базой для такого же механизма для всех остальных там и муниципальных, и других предприятий. И все очень просят аренду. И города просят аренду, и госпредприятия просят аренду. Аренда сейчас очень сложная, и фонд госимущества тоже не против изменять аренду. И вот мы с ними тоже работаем.
Вернусь все-таки к законопроекту, который должен рассматриваться в Верховной Раде. Есть ли у вас на уровне парламента группа лоббистов, тех, которые бы вас поддерживали, и достаточно ли это для принятия законопроекта?
А приватизация — это вообще, ну, довольно политическое решение. То есть это как и требование МВФ. Мы идем как составная часть приватизации. То есть, и мне кажется, что я не слышал каких-то разговоров, вот там госпредприятия небольшие, которых там тысячи, которые не работают практически, все убыточные, там, ну, за исключением небольшим, они не стратегические, то есть какое-то украинское шелкопрядство в какой-то области, ну, то есть вот зачем оно есть, кто им управляет, никто, и таких каких-то десятков там по разным областям. Поэтому нет дискуссий таких, что их не надо приватизировать. Поэтому мы думаем, что поддержка будет. Но мы идем как часть закона. То есть понятно, что если будет оппозиция к большой приватизации, то и нашу часть, наверное, тоже ее не отделят, скорее всего. Мы поэтому работают больше, вот там, как Макс Нефедов отвечает за все это прохождение со стороны Кабмина, и они работают, конечно, по большой приватизации, по всему закону в общем. Мы не слышали, что для малой приватизации есть какие-то прямо, знаете, противники продажи.
Что вас останавливает в развитии?
Нехватка ресурсов, наверное. Мы финансируемся донорами. То есть идея — это реформа, да, поэтому мы делаем за деньги доноров эту систему.
Transparency International или
да.
еще какие-то?
Ну, Transparency International — это организация, которая администрирует все. А, собственно, деньги на развитие, на проектную команду дают зарубежные доноры. Это Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды и так дальше. То есть они дают Transparency International грантовые средства, которые тратят их на разработку этой системы. И в следующем году мы эту систему подарим государству. И тогда система будет уже у государства там как-то окупать ее сама. Поэтому, то есть мы зависим от донорских этих денег, поэтому и они не коррелируют с тем, как растет сама система. То есть мы видим гораздо больше запрос сейчас, и на то, чтобы ее использовать. Но у нас просто не хватает там людей пока, которые бы могли его удовлетворить. Второй момент, почему, что нас ограничивает, это вот наличие там 20 каких-то разных юридических законов или подзаконных актов каких-то, потому что в каждом надо работать. И так как мы не можем сейчас пока сделать единый закон, потому что нету практики еще. Когда вот будет практика, да, тогда можно будет в парламент принести, смотрите, вот оно уже добровольно работает во всех сферах и очень классно себя показало, потому что все очень прозрачно. Можно найти на bi.prozora.sail и посмотреть всю статистику, как продается там лом, как продаются машины, дома и так дальше. Сами сравните, все сами увидите. Но без этого, пока нет такой практики, нельзя просто написать закон о том, что теперь Прозора продажи обязательно навсегда, примите его, пожалуйста, в Раде. Наверное, так не случится. Поэтому мы в каждую пробиваемся эту сферу отдельно, и это занимает время и тоже ресурсы, потому что везде очень сложные условия изначально.
И по поводу, такой уже вопрос будем, у нас мало времени остается до конца, полторы минуты, все-таки продолжу тему необычных лотов. О Мацерате мы с вами говорили, что еще можете вспомнить?
У нас много лотов выставляется фондом гарантирования вкладов, наш такой первый большой партнер, и в банках, как залоги, есть очень много странных вещей, которые, очень часто они не настоящие, то есть их специально вставляли как мусорные залоги для того, чтобы получить кредит и вывести. Поэтому иногда в системе такое можно увидеть, я не знаю, как урожай 2008 года, вот, но фонд обязан это выставлять. Такой минимум, но он есть. Забавный. Так, не знаю, у нас продается, например, сейчас самый большой торговый центр в Западной Европе. Вот фонд
гарантированных вкладов. На окружной дороге.
Да, на окружной дороге. Вот он сейчас в системе. Мы надеемся, скоро состоится аукцион, потому что уже цена подбирается к рыночной. Вот это будет интересно. Наверное, я так не помню. Их просто столько всего. Сейчас больше на 40 миллиардов гривен в системе. И мы не успеваем за всем следить.
А государство вас сейчас финансирует как-то?
Нет, конечно.
То есть и зарплаты вы получаете тоже от западных доноров?
Да, да.
А ожидается все-таки государственное участие?
Систему подарят государству, и тогда оно сделает госпредприятие, которое будет с каждой транзакции брать какой-то там маленький процент. То есть сейчас мы продали уже почти на 3 миллиарда гривен, и если брать там, высчитывать какой процент, он будет там какие-то меньше, чем 1% с каждой транзакции будет тратиться на поддержание самой системы. Вот так система будет сама окупать себя, потому что она уже генерирует деньги.
А сейчас какой у вас официальный статус?
Мы как пилотный проект, у нас есть меморандум между Transparency и государством, Министерством экономики Украины, да, на создание такой системы и то, что ее подарим. Поэтому мы как проект Transparency International, но у нее есть обязательства перед государством и там фондом гарантирования вкладов на то, что система в следующем году переедет государству.
Спасибо вам. Напомню, что Алексей Соболев, руководитель проекта «Прозора продажи», был в студии Громадского радио. Мы обсуждали последние новости проекта о запуске малой приватизации. Успели поговорить о запуске аренды в совместном проекте с Укрпочта и о том, почему городов, которые сотрудничают с «Прозора продажи» и выставляют свое имущество, пока так мало, счет идет меньше, чем на десяток.